Сегодня здесь будет посеяно семя великого знания, и вы еще не раз вспомните этот день.
Слушайте в программе «Философский камень».
Практически последняя возможность у нас в этом сезоне быть в эфире. Уходим на летние каникулы, полные уже самоизоляции. Но, тем не менее, продолжаем встречу с замечательными людьми. Сергей Патсашвили сегодня у нас в студии, а также Александр Гельевич Дугин, философ. О чем мы сегодня поговорим, Сергей, скажи, пожалуйста.
На сегодня хотелось поговорить об искусстве, особенно о театральном искусстве, о философии театра. Александр Гельевич, я знаю, вы в последнее время углубленно изучаете этот вопрос, читаете лекции на различных театральных площадках, довольно-таки интересные. Я предлагаю начать с самых истоков, то есть греческой трагедии. И в первую очередь с понятия катарсиса, которое довольно такой спорный термин, является довольно спорным термином. То есть катарсис, напомню, это то, что вызывает, это ощущение, которое финал трагедии, финал представления вызывает у зрителей, да, то есть и существует, на мой взгляд, две таких ключевых точки зрения на то, что такое катарсис. Первый, это, разумеется, Аристотель, его поэтика, вот он утверждает, что катарсис — это очищение состраданием. Вторая точка зрения, на мой взгляд, это полностью противоположная тому, что говорит Аристотель, это точка зрения Ницше, который утверждает, что катарсис — это нечто, не имеющее вообще никакого отношения к состраданию, это какой-то душевный подъем, такая радость, но совершенно не очищение состраданием. Вот Ницше во многом возражает Аристотелю и спорит с ним. Вот вам какая из этих точек зрения на катарсис ближе?
Ну, Ницше, смотрите, Ницше смотрит на трагедию, вот в его работах трагедия, «Рождение трагедии из духа музыки», он все же смотрит в значительной степени из постхристианского мира, то есть между Аристотелем и Ницше находится эпоха христианства со своими терминами, со своими понятиями, которые не могут не повлиять на, например, такой фундаментальный термин, как сострадание, потому что в христианской традиции сострадание, особенно в католической, в протестантской, в западном христианстве, это одно. У Аристотеля это другое. И Ницше не столько, на мой взгляд, целит иметь этого Аристотеля, сколько ему не очень близка вот эта поздняя, даже немного модернистская, западно-христианская, католико-протестантская гуманистическая этика сострадания. То есть вот он понимает сострадание даже уже не столько даже в христианском ключе, а в неком таком, как некая секуляризация христианского сострадания. И в этом он видит слабость, в этом он видит отсутствие героического начала, некоторую деградацию сильной большой личности, которая должна воспринимать мир с точки зрения Ницше такими огромными мазками, широкими сверхчеловеческими захватами, а ей предлагается там сосредоточиться на проблемах маленького человека и с ним носиться. То есть он критикует так своего рода минимальный гуманизм, но поскольку катарсис в таком определении восходит к Аристотелю, заодно достается Аристотелю. Если мы посмотрим внимательно на смысл катарсиса у Аристотеля, не так уж он далек будет от ницшанского, кстати. Потому что речь идет о том, если мы поэтику посмотрим Аристотеля, то мы увидим следующее, что сам театр для Аристотеля – это рассказ, повествование или миф. Это и есть вот то, что мы сегодня называем сценарием спектакля или пьесы, или кино. Это называется у Аристотеля в поэтике мюсос – миф. То есть вот этот миф – это рассказ, это повествование. И это повествование не абы какое, это повествование о героях, в первую очередь, о полубогах, о чем-то сверхчеловеческом, если угодно. И вот эта борьба сверхчеловека за то, чтобы стать богом или низвергнуться в титанические бездны, и составляет сущность античной драмы, сущность театра. То есть речь идет о неком фундаментальном решении проблем, которые, в общем-то, превышают обычного человека. Обычный человек с таким и не сталкивается, он к этому и не подходит. В театре он видит настолько масштабные и большие картины, что само сострадание этим героям, на самом деле, это как бы теопатия, то есть теопатос, то есть это божественное страдание. Сами боги бесстрастны, а вот герои страстны, и зрители античной трагедии, сострадая героям, сам соприкасается со сферой божественного через них. Поэтому это некий пик прохождения сквозь судьбу героя с выходом на его глубинную сущность. Поэтому это, мне кажется, довольно ницшеанское. У Аристотеля это как раз больше ницшеанского, чем в промежутке.
Александр Ильич, вот у Ницше я встречал такую точку зрения интересную. Он утверждает, что катарсис наступает не только в финале трагедии, он должен наступать и в финале комедии. То есть он утверждает, что комедия и трагедия здесь едины. Это единое ощущение. То есть, в принципе, вот этот вот смех, вот это вот, ну, вот это вот веселье, да, которое наступает в результате комедии, оно сродни тому, что наступает в результате трагедии. То есть, например, мы знаем случай, когда, единственный случай в истории упоминается, когда трагедия вызвала у зрителей слезы. Это трагедия Фриниха. И за это на Фриниха Афины наложили штраф. То есть нельзя было, чтобы зрители плакали на трагедии. То есть они должны испытывать некоторый душевный подъем. То есть, а вот Аристотель, он про комедию как-то не оставил нам сочинение. То есть его поэтика, она полностью посвящена трагедии, и поэтому мы не можем сказать, что он думал о комедии. Но мне кажется, мне это сложилось такое впечатление, что он говорит о катарсисе исключительно как о трагическом феномене, то есть не касаясь комедии.
Это вы абсолютно правы. Абсолютно. Вообще, на самом деле, я вот сейчас очень внимательно, очень плотно занимаюсь театральной теории, философии театра, прочитал курс, несколько курсов, и мы открываем с Эдуардом Байковым, с художественным руководителем МХАТа имени Горького, с этой осени, даст Бог, новую школу МХАТа, где как раз вот такой философия театра, обращение к его истокам, к его глубинам, к его философским программам будет в центре внимания. Так вот, в ходе этой работы я на самом деле совершенно не понял, честно могу сказать, комедии. То есть все, что говорится о театре для меня, все, что написано и Аристотелем, и классиками, вот театр — это мне понятен с трагической точки зрения. И что происходит с комедией, вообще вот начиная с Аристофана, уже с Аристофана, если мы внимательно посмотрим, ну, многие концы с концами не сходятся. То есть хорошо, сатировская драма. Вот сатировская драма еще как-то может быть включена в какой-то как подраздел такого трагического искусства. Ну, например, то, что те некоторые небольшое количество сатировских драм, которые до нас доходят, это просто немного более такие вот трагедии с изменением балагана, с какой-то вот с большим количеством таких ироничных элементов, которые в трагедии недопустимы. То есть это трагедия плюс ирония. Вот это сатировская драма. А комедия, вот комедия, Аристофана даже берем, «Птица», например, да, это совсем что-то другое. Это же не сатировская драма. Это не драма вообще. Это вот именно что-то другое. И вот для меня, я просто не буду... Я привык отвечать философски за вот свои взгляды. Я не могу вам сказать... Вот в данном случае ни с Ницше не согласиться, ни запровергнуть. Я просто не понимаю комедию вообще. Мне кажется, что это, вот, может быть, она была чем-то, когда-то как-то ее интерпретировали правильно, но ее, если в трагедии с самого начала до самого вот последнего времени мы видим эту ее сущность, которая видоизменяется, трансформируется, но сохраняется в своих основных структурах, то комедия подчас мне вообще напоминает, вернее, заставляет подозревать вторжение какого-то другого логоса вообще. То есть я вижу в этом, знаете, вот не случайно Гераклит, плачущий философ, а Демокрит – хохочущий. Мне понятно, почему плачет Гераклит, мне понятно, почему спокоен и бесстрастен Платон, изгоняющий из своего идеального государства поэтов. Мне это понятно. Но мне непонятен смех Демокрита. Вот здесь как раз над кем и над чем смеется Демокрит, мне до сих пор это какой-то не случайно дьявол назван переспешником. Вот этот логос материалистического смеха, осмеяния, приведения все к низменному, к телесному, к убогому, к какому-то вот к сугубо имманентному, к жалкому, к ничтожному, над чем смеется комедия, вот это мне вообще не близко. Может быть, кстати, это специфика моей личной организации. Я просто ее не понимаю. Мне кажется, это не смешно. Мне кажется, это подло. То есть вот комедия мне представляется жанром подлецов, которые как-то гнусно и небезосновательно осмеивают великое. Какой там катарсис у них там происходит, у этих свиней, которые делают, смотрят и играют в комедии, я не понимаю. Конечно,
осмеивается не история. Обычно персонажами комедии, в отличие от трагедии, кстати, выступают современники. То есть Аристофан смеется над современными политиками, выставляет их там коррупционерами или ворами, над современными, своими современниками, да, то есть над Сократом он также там смехается. Вот, мифические персонажи, то есть персонажи уже давно минувших дней, полулегендарные или легендарные исторические персонажи, там, и, например, там Эдип, его уже он давно стал легендой, да, легендарный царь, вот он является героем трагедии. То есть трагедии мы не встретим современников, то есть о Перикле нет трагедии у Афинина, а вот о Эдипе трагедия есть, а Перикл зато появляется в комедиях.
Но появляется.
Труда небольшой у них есть.
Может быть, чем-то вы правы, но мне кажется, я вот вижу трагические вырождения в современности. Вот я, например, когда вижу идиота у власти, мне не хочется над ним смеяться, мне хочется, сопереживать народу, который находится под этим идиотом. То есть мне смех не вызывает вот стремление насмеяться над низостью современников, у меня нет ни малейшего. У меня есть либо к ним сострадание, либо жалость, либо возмущение, либо стремление их просто изменить, либо отменить их власть. То есть на самом деле, может быть, у меня трагический взгляд на жизнь, но вот комическое, именно комическое, оно лично мне настолько чуждо, что я вот не могу заставить себя, например, всерьез говорить о комедии там, где речь идет о символизме. Но там, где вот появляются дзанни, например, куклы, вот комедия дель арте, вот эта комедия дель арте мне понятна. Речь идет об изложении очень глубоких мифах, там, где есть элементы комедии дель арте, там возникает вот эта тематика слуг, тематика магических помощников. Я могу это как-то объяснить. Но комедия в целом как жанр, когда смеются, потом вы говорите на современников, хорошо, но Сократ — это не тот, на мой взгляд, персонаж, над которым даже можно смеяться. Сам он воспринимал, говорят, когда он слушал Аристофана, и там, где была пародия на него самого, он даже встал и как-то, в общем, перед всем поклонился. То есть его не затронуло, не обидело. Видимо, у него какое-то...
Сравните, неужели я так похож на него? По-моему, даже такие слова...
Да. Но на самом деле он не особенно, говорят, возмутился в силу своей вот мудрости и глубины. Но я возмутился зато за него. Потому что вот эта история вот Аристофана, это как бы, понимаете, низкая душа смотрит на верхнюю, и вот как она ее видит. Видит в гамаке, как...
Ведь тоже в диалогах появляется Аристофан, и Сократ появляется, естественно, но там они как-то не выглядят врагами, и Аристофан не выглядит низким человеком. Они как-то нормально ладят, вот диалоги пир, там у них нормальные отношения, они там вместе пируют.
Послушайте, как об андрогинах говорит Аристофан. Это пародия на великий миф. Вот там у него это подробно разбирает, как разделяли андрогинов в основе миф. Но сама манера изложения Аристофана об истоках любви, разделения андрогинов, она на самом деле, на мой взгляд, комична как раз. Она комедийная, и это меня коробит, потому что такие серьезные вещи, как разделение пола на две части, в устах Аристофана превращаются в какое-то ерничество. Но это ладно. Я просто хочу сказать, что все же я не считаю, что я прав. Я просто показываю ограниченность своего понимание искусства, мне просто претит, когда низшие обсуждают что-то недоступное, непонятное, осмеивают это, приводят это к своему, обращают внимание на материальные какие-то недостатки фигур. Вот когда выходит поэт читать стихи, вдруг он там запинается. Такой хохот в зале, на самом деле, когда он споткнулся, поэт, и шел читать стихи. Вот этот хохот в зале, мне кажется, свидетельствует о низкой природе этой публики. Аристократ не заметит этого вообще. Он вот появляется поэт, он ждет, как его стихов трагических. Если тот споткнулся, если у него красное ухо при этом или там какой-нибудь подбитый глаз, он просто этого не видит. И когда ты спросишь аристократа вот, или человека трагического, скажем так, как выглядел тот поэт, который читал это стихотворение трагическое, он скажет, я не помню, по-моему, это был ангел, по-моему, это был дух. А ты заметил, что у него подбит глаз? Нет, не заметил. Разве так? Да, интересно. В следующий раз буду больше обращать внимание, и дальше пойдет. А вот
понятно.
Только обсуждать синяки или красное ухо.
Да, я
хотел, не люблю.
Я понимаю. Сократа. А ведь интересно, мне кажется, что вот этот образ Сократа, который появляется у Ницше, Сократ – убийца трагедии, Сократ – там враг поэзии и так далее, он полностью взят, ну не полностью, но в значительной степени взят у Аристофана. То есть тот, вот, который философы как-то игнорировали, этот образ Сократа у Аристофана, а Ницше его как раз возносит. Он, у него же, как известно, три начала – аполлонийское, дионисийское и третье – это сократическое. То есть аполлонийское, ну понятно, это пластическое, прототипом является Гомер. Дионисийское начало — это лирическое, можно сказать, да, прототипом является поэт-археолог. А сократическое, оно антихудожественное. То есть Ницше говорит, что Сократ, он вообще враг. И можно сказать, что Аристофан вот эту вот комедию сделал, предчувствуя гибель от Сократа для театра, и он, как бы, можно сказать, так это, ну, такая реакция своего рода на действия Сократа. То есть, как вот Ницше говорит, что Сократ смог убить трагедию, но трагедия воскресла в виде комедии, да, то есть она как бы реинкарнировала.
Ну, это скорее такая вот специфика. Я очень люблю Ницше, но многие вещи, либо я не понимаю, может быть, я недостаточно его хорошо глубоко разделяю. Но вообще у меня есть свой взгляд на сам, если говорить о статусе Ницше, почему так происходит. Потому что в рамках...
Да, я почему сказал три начала, аполлонийское, дионисийское, сократическое, ведь, насколько знаю, у вас тоже в философии эти начала фигурируют, кроме аполлонийского. Дионисийском, уже не в том смысле, а в таком историческом. И вот почему-то у вас аполлонийское, дионисийское, а третье — это начало Кибеллы. То есть это получается какая-то замена Сократу или это что-то другое?
Нет, совсем другое. Это совсем другая геометрия. Я посвятил этому 24 тома. То есть как, в чем особенность этой геометрии трех логосов? Аполлона, здесь можно согласиться. Вот я отождествляю логос Аполлона вот с одним из его изданий, наиболее ярким, с Платоном. То есть для меня Аполлон — это Платон. И в этом все согласны. Это Хайдеггер согласится, и Ницше согласится. Это как бы общее место. Здесь ничего особенного. Но я...
Прототип — это Гомер, аполлонийский художник.
Этот я бы тоже так не совсем сказал, но для меня это Платон. Вот Платон — это Аполлон. Аполлон и Платон — это вот некая вертикальность, это представление о полной доминации другого над этим. Это мир идей, который первичен по отношению к миру вещей. Второй логос, логос Диониса. И здесь я как бы с одной стороны следую за Ницше, как он назвал себя учеником философа Диониса. Он хотел построить имманентную философию, в которой не было бы этого второго платонического этажа, этого мира идей, чтобы вещи и смыслы находились в одном и той же плоскости. Я называю это действительно логос Диониса, но вот тут дальше. Сократ, я считаю, я непонятно введение этого сократического начала, как третьего у Ницше, я на него не обращаю вообще внимания, как и очень многие другие искусствоведы, культурологи, они взяли дионисийство и аполлонизм, а вот третье представление о Сократе, оно...
Мне кажется, это очень важный момент в философии Ницше.
На самом деле, вот это было отброшено, и мне вот в этом случае кажется, мне, потому что это недостаточно продуманная или яркая, или конструктивная мысль. А вот, например, интересно, что Юнг предложил рассмотреть в качестве третьей фигуры Заратустру. Кто такой Заратустра, Ницше вот в его работе? Ну и у Хайдеггера были такие тоже как бы подходы. Но я хочу сказать о другой. Третий логос Кибеллы. Вот этот логос, который на самом деле... Я выделяю его как отдельный, который обычно включается в тип Диониса. И логос Кибеллы, отделение логоса Кибеллы от логоса Диониса очень многое объясняет в истории философии и культуры. И в истории культуры. И этот логос Кибеллы – это логос не просто имманентности, как логос Диониса, а логос инфернально-материалистического измерения. То есть это титанический логос. Логос не Диониса, а титанов, которые вы разорвали. Логос не промежуточный феноменологический, а логос атомистско-демокритовский. То есть я трем логосам приписываю три фигуры греческой философии. Платон, логос Аполлона, Аристотель, кстати, логос Диониса в моем видении, и Демокрит, логос Кибеллы. То есть есть возможность объяснить как бы все события мира, в том числе и искусство, и культуру, и театр, с помощью этих трех фундаментальных... Можно все объяснить, политику, историю, все вообще.
Аполлонийское, дионисийское начало, ведь это из Ницше, я так понимаю.
Он привлек внимание к возможности построения философии на иных основаниях, нежели аполлонической философии. Параллельно ему в других терминах, совершенно в другом обрамлении, феноменологи развивали очень сходную модель, на мой взгляд, Брентано, прежде всего, Гуссель и Хайдеггер отсюда же. А дальше вот Хайдеггер, нишанское влияние, феноменологическое. Эти две тенденции по построению, то, что Хайдеггер назвал фундаментальной онтологией, или чисто имманентной дионисийской философии, они сходятся, феноменология и нишанство. И, конечно, то, что Ницше вскрыл и придал этому понятию дионисийского начала, к этой альтернативной конфигурации, это огромный совершенно вклад, огромный, его трудно переоценить. А вот введение третьего логоса, именно логоса Кибелы в наологии и в наомахии в моих работах, вообще позволяет отделить от этой сферы Диониса, которая противопоставлялась Аполлону и все в культурологии там, у Вячеслава Иванова, да, практически в западной, это уже стало классическим методом, это уже стало таким применением ницшеанства, таким прикладным ницшеанством. Так вот, введение логоса Кибелы позволяет выделить из самого ницшеанства дионисийское начало и титаническое, которое с ним неразрывно соединено. Вот это выделение логоса Кибелы для меня ключ к понятию комедии. Поэтому Ницше, выступая против Аполлона, он не останавливается, это мой такой анализ уже Ницше с точки зрения трех логосов, не останавливается на дионисийском логосе, хотя он-то его и открывает, и привлекает внимание. Но он идет дальше, глубже. Он к логосу Диониса включает в него совершенно иной материалистический, титанический логос Кибелы, тем самым искажая собственную инициативу. И это не так просто восстановить эти вот истинные замыслы мыслителя. Это все, на самом деле, очень тонкий процесс. Но для меня комедия связана с логосом Кибелы. Это когда низшее, материальное, атомистское осмеивает высокое, отказывая ему в автономии и в собственности.
Ну, Ницше, Александр, я понимаю, откуда эта интерпретация вся берется. Во многом она из Хайдеггера. Но я считаю, что Хайдеггер, он как-то... Вообще с интерпретацией Ницше у немцев вообще проблема большая. И Хайдеггер, мне кажется, тоже здесь не исключение. То есть, когда он... Ну вот мы знаем, что Хайдеггер говорит, что Ницше, воля к власти, это последняя метафизика, да, то есть, когда человек, значит, становится господином природы, и ну, вот эта воля к власти, человек, отношение к природе как поставу, как сырью для производства. Вот. Но, мне кажется, Хайдеггер игнорирует очень важные места из «Виль цур махт», ну, который переводит «воля к власти» или «воля к мощи». Например, 649-й афоризм, посвященный дарвинизму. То есть, если следовать Хайдеггеру, то Ницше должен быть радикальным дарвинистом. Он должен поддерживать теорию эволюции, выживает самый приспособленный, человек на вершине эволюции, ну и так далее. Но мы встречаем у Ницше наоборот, он совершенно не принимает дарвинизм, он является противником теории эволюции, он считает, что происхождение видов обусловлено больше не уже адаптацией, а щедростью, то есть вот как вот недавно появился в биологии принцип Гандикапа, вот я думаю, это вот наиболее близкий сейчас к тому, что говорил Ницше 150 лет назад. Вот, то есть, вот Хайдеггер почему-то это игнорирует эти места, и он их не замечает, и поэтому у него вот и немножко такая интерпретация превратная получается в философии Ницше. И отсюда уже идут дальше все остальные интерпретации Ницше, уже европейский господствующая такая вот интерпретация, какая, на мой взгляд, очень далекая от того, что хотел сказать сам Ницше.
Это интересная вообще вот интересная тема. Мне тоже не удовлетворяет интерпретация Хайдеггером Ницше. Я думаю, что Ницше можно найти пассажи как в поддержку, в защиту теории эволюции, даже его вот сравнение сверхчеловека и человека как человека и обезьяны. То есть, конечно, можно воспринять это как метафору, но многие пассажи Ницше вполне могут быть интерпретированы в дарвинистском ключе. Другие, как вы правильно замечаете, отрицают это представление, по крайней мере, в той вот механистической, либеральной, российской версии, как в случае социал-дарвинизма, например, Спенсера. Вот Ницше не был либералом, вот что важно. Не был вообще либералом. Да, и вот либерализм...
Это Спенсеру, кстати, у него там тоже интересно есть возражение Спенсеру.
Да-да-да. Так вот, на самом деле, либерализм и расизм – это почти одно и то же в своих корнях. В либерализме и в расизме, вот в этом социал-дарвинизме его приписывают нацистам. На самом деле, это главное, это основная, это хребет интеллектуальный либерализм. А либерализм с его прогрессом, с его вот это, с материалистическим накоплением, это он агрессивный и переносом борьбы видов на социальную сферу, сферу там рынка, вот он как раз и является главным мотором расизма. А биологический расизм – это лишь одна побочная ветвь. Настоящий расизм – это либерализм. Ну ладно, это отдельная тема. А вот что касается Ницше и Хайдеггера, я тоже не совсем, вот, кстати, вы в этом отношении правы, такое механистическое толкование сверхчеловека Ницше, которое предлагает Хайдеггер, как, по сути дела, видя в нем прообраз искусственного интеллекта, кстати, что Убер Дрейфус, например, вот, развивает. То есть... Да, и вот это на самом деле, я тоже считаю, что ну, это возможное прочтение Ницше, но несколько одностороннее. С другой стороны, совершенно очевидно, то влияние, которое Ницше оказал на Хайдеггера, и самое главное влияние, на мой взгляд, Хайдеггер, когда он строит фундаментальную онтологию, то есть свою метафизику, он стремится реализовать тот завет Ницше, быть верным Дионису, быть учениками философа Диониса. Сам Хайдеггер даже видит слишком... много аполлонического, если угодно, в Ницше. Он его упрекает за вот это наличие метафизики, за некие априори, которые у него все-таки то там вспыхивают, и стремится освободить Ницше от этого аполлонизма, чтобы построить законченную, совершенно сбалансированную модель именно вот дионисийского мировоззрения, сам Хайдеггер. Но для того, чтобы прийти к подобного рода заключениям, которые стремится сделать Хайдеггер в своей философии, конечно, я много раз замечал это, ему надо редуцировать взгляды тех или иных философов и, например, не заметить у них то, что, в общем, будет противоречить его цели, раз, и потом или осложнит его изложение. Так, например, я совершенно не мог понять толкование Хайдеггером Платона, где он приписывает этому вещи совершенно, ну, прямо жестко противоречащие диалектике Парменида, например. И весь неоплатонизм с Хен, с апофатикой, с этим, с более тонким пониманием отношения бытия и сущего, чем хочет навязать Платону Хайдеггер. И я даже нашел книгу, я купил во Фрайбурге, когда там ездил снимать фильм про Хайдеггера, я нашел одну из книг, которая, из собрания сочинений Хайдеггера, которая посвящена лекциям Хайдеггера относительно Парменида. Нашел то место, где у Платона содержится главное представление о том, что единое не есть. Вот прям полное опровергающее. Опровергающую то, что Хайдеггер, как Хайдеггер читает Платона, и посмотрел, но это-то место, как он истолкует, ничего подобного, он как-то его упоминает, это место, и быстро-быстро двигается дальше, где вот он уже чувствует себя уютно. Точно так же и отношение Хайдеггера к неоплатонизму в целом, и хенология, апофатическая хенология Плотина. Канадский философ Нарбон, он пришел к тому же самому выводу параллельно, вот к тому, что у Хайдеггера что-то не складывается в корректное описание такого апофатического неоплатонизма, потому что и неоплатонизм, и Парменид, и диалектика Парменида в принципе опрокидывают возможность рассмотреть Платона так, как его рассматривают.
Конечно, Александр Сергеевич, мы все-таки, мне кажется, очень далеко уже ушли от темы, от нашей первоначально заданной. Ну, такое у нас бывает время от времени на передачах, но все-таки... О трагедии, возвращаясь к теме трагедии, к теме искусства и к философии театра, вот и к понятию сострадания. Вот мне кажется, что что понимает Ницше Пирович под состраданием, он понимает своего рода скупость, да, то есть боязнь пожертвовать собой, боязнь за свое тело, за свою жизнь и за свое имущество и прочие там вещи, да, то есть сострадание он объясняет мотивами скупости у него. Вот, и поэтому, мне кажется, он выступает против вот этого очищения состраданием, и поэтому настаивает на том, что комедии и трагедии, они в сущности едины. То есть это вот, вот такая точка зрения.
Я думаю, что сострадание как раз я склонен интерпретировать как акт героизма. Потому что если мы вернем понятие сострадания в контекст зрителей, наблюдающих трагедию, греческую трагедию, то сострадание — это... некоторая волевая, осмысленная и такая осознанная, рефлексируемая самоидентификация с героем. То есть мы сострадаем, но не абы кому, мы сострадаем тому, чье страдание имеет смысл. Поэтому мы наоборот, мы не экономим, мы не обезопасиваем себя, мы вместе с героем через эту идентификацию с тем, что происходит в театре, мы подвергаем себя впервые, может быть, глобальному риску, риску выбора, риску субъекта. через сострадание именно в изначальном своем греческом и
театральном... Время остается, Александр Сергеевич, сколько у нас еще времени есть до конца трансляции?
Буквально 5 минут, так что я бы на вашем месте уже поторопился к катарсису движения осуществлять.
Да, значит, подводить итог, то есть... Александр Георгиевич, я слышал, что вы позицию Думы поддерживаете, вы утверждаете, что трагедия, она как-то сохранилась после античности в православной литургии, в первую очередь, да, в церкви. И то есть с этим можно согласиться. То есть мы видим, что...
Страсти Христовы и наше страдание Христа
сохраняется, а комедия, она почему-то отбрасывается. И вот мы видим, что, вот, можно сказать, это вот все христианское средневековье, это, ну, как вот Бахтин еще говорил, что комедия, она как-то нелегально уходит в карнавальные все эти формы площадные, а трагедия, она становится легальной, официальной, вот эта вот литургия и так далее. Вот. И потом, мне кажется, Ницше, он пытается возродить уже из пепла комедию, реабилитировать ее.
Я сторонник именно трагедии и именно сторонник высокой трагедии, сублим. Комедия не может быть сублим. Сублим — это свойство трагедии. И я действительно считаю, что вот сострадание, которое мы... Теопатия, богострадание, которое мы видим в центре литургии, оно действительно ведет нас к катарсису, оно ведет нас к освобождению. И это высшая форма, вот это очищение души через сопереживание страстей Христовым, это высшая форма трагедии, это уже религиозная форма. При этом я считаю, что и в театре, и даже в современном театре, там, где у Шекспира и позже, там, где мы видим подлинную трагедию, там есть и движение к субъекту, там есть героическое начало, там есть возвышенное, и там есть катарсис. То есть я считаю, что катарсис может быть спасен в трагедии, если мы останемся верны ее корням.
Подведи итоги, пожалуйста, Сергей Пацашвили, нашей программы.
Ну да, но если говорить о православной литургии, кстати, я уже говорил, у нас передача не первая, посвященная теме трагедии, то есть я уже говорил, что да, действительно, это в православной литургии присутствует вот такой вот элемент трагедии, но тоже опять нужно понимать, что это своего рода откат назад к доафинским формам трагедии, потому что, если вот опять же сказать из поэтики Аристотеля, он пишет, что Эсхил впервые выводит на сцену второго актера. То есть появляется второй актер, потом Софокл выводит третьего актера, уже множество актеров говорит с хором. То есть доафин — это был один актер, который говорит с хором. Вот этот как раз и есть, больше всего, мне кажется, напоминает православную литургию. И это очень... То есть литургия таким образом, как бы, по моему взгляду, откатывается назад.
Можно ли так сказать? До Феспе, до того, кто выступает из хора. Аристотель говорит, что первый актер из хора сделал шаг в качестве такого индивидуального актера Феспий.
Я очень вас благодарю за эту замечательный диалог. Для себя вывел новую поговорку, что бесконечно можно смотреть на огонь, воду, то, как другой работает, и как философы обсуждают древнегреческий театр. Но время в Зуме ограничено. Я же со своей стороны хочу привести в защиту, может быть, комедии эпиграф к письмам Баламута Льюиса. Ну, я попроще человек, вот, книжки такие люблю. И он цитирует Лютера и Томаса Мора: «Изгонять дьявола, если он не поддается Писанию, лучше всего глумясь и насмехаясь над ним, ибо он не вынесет пренебрежения». Это Лютер говорил, а Томас Мор так заявлял: «Дьявол, гордый дух, не может снести насмешки». Поэтому, ну, я думаю, что у комедии есть место в нашей жизни для того, чтобы как-то вот насмехаясь над дьяволом, да, изгнать его подальше, потому что он гордый дух. На этом мы заканчиваем программу «Философский камень» из Тамбова, Сергей Степанов и Сергей Пацаашвили. Где-то из-под Москвы, я так думаю, да, Александр Гельевич? Вы там физически находитесь. Александр Гельевич Дугин, философ. Всем спасибо. До свидания, до встречи.
Вы слушали программу «Философский камень».
И вы еще не раз вспомните этот день.